Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, книгу третью, главу одиннадцатую. Глава называется «Пространство и время». Продолжается беседа Видуры и Майтреи. Видура задает вопросы о сотворении, о сотворенном мире, несотворенном мире. Откуда берется разнообразие. И так в беседе они доходят до темы пространства и времени. Глава 11, так и называется, пространство и время. Правильнее было бы ее назвать пространство-время, потому что своей сути время и пространство составляют единое, как физики говорят, континуум. Время без пространства не существует, а пространство без времени тоже не существует. Итак, Майтрея продолжал. Вещественный мир состоит из предельно малых мнимых единиц, количество коих бесконечно. Каждая такая единица неделима и не имеет отдельного осязаемого тела. Она невидима для чувств и существует после распада сложных тел. Всякое вещественное тело – суть соединения некоторого числа предельно малых единиц. Однако опытным путем невозможно постичь сие основное свойство вещественных предметов. Здесь вот, по сути, изложена вся современная физика. Значит, если мы с вами наблюдаем предметы, мы видим, как они передвигаются, взаимодействуют друг с другом, они могут распадаться, могут соединяться, в целом влиять друг на друга, и степень влияния есть масса. Но если мы начнем анализировать или разбирать зримые нами предметы, то мы упираемся в такой парадокс, что предметы, имеющие массу, состоят из частиц, массу не имеющих. Такой парадокс. И поскольку они не имеют массу покоя, можно говорить, поскольку они не имеют массу, а изначально они все находятся в состоянии покоя, почему они приходят в состояние движения и получают массу? Ну, точнее, не массу, а момент импульса. Почему они происходят? Наука на это, почему такое происходит, наука не может дать ответ, но факт остается фактом, что все, что мы с вами наблюдаем, все предметы, наблюдаем, это значит, это имеет массу, потому что наблюдение – это всегда воздействие на нас. Мы не можем наблюдать, не подвергаясь воздействию. Касание, света, запаха, вкуса, звука. Мы можем наблюдать то, что на нас воздействует. Вот, и степень воздействия называется массой. Так вот, все, что на нас воздействует в своем элементарном виде, не обладает массой, то есть состоит из частиц, которые сами по себе массой не обладают и не воздействуют. Это и есть, собственно, брахман. Мы не можем наблюдать брахман, и он никак на нас не воздействует. Брахман как единая масса, неделимая единая масса бытия, сознания. Итак, вещественный мир состоит из предельно малых мнимых частиц. Почему мнимых? Потому что они существуют только в сознании. Что такое малая частица? Это корочка, верхушка волны. Вот представьте себе море, и оно волнуется. Вот там идут волны. И вот верхушечка этой волны, это и есть та самая неделимая частица. Когда-то ее называли атом. Атом означает неделимое, индивидуальное. Потом выяснилось, что то, что они называли атомом, вовсе не атом, а... Да, до этого называли молекулу, потом стали называть атомом. Потом атом они смогли разложить на еще более простые волны. Назвали это электроном, протоном, нейтроном или ядром и электроном. Потом им показалось, что электрон, такая была модель, одно время расхожая модель Резерфорда. Это, наверное, вы все встречали. Это значит атом, ядро, шарик нарисованный. А вокруг него на орбитах летают электроны. Встречали, да? Это такая известная модель Резерфорда, которая оказалась пустышкой. Ничего вокруг ничего там не летает. А то, что они воспринимали как летающие, это просто область напряжения. И вот эта область напряжения, она перемещается. Она может быть. Причем перемещается она скачкообразно, то есть мгновенно. Значит, вот условно это ядро, это такая-то область напряжения. Вокруг этой области напряжения есть еще одна с противоположным значением область напряжения. А поверх нее без всякой границы, без всякого перетекания есть область напряжения меньшая. Там, во второй степени меньше. И между ними нет никакой промежуточной среды. Вот такая область напряжения и сразу же другая. И вот эти вот волны или мельчайшие колебания, почему они мельчайшие? Ну, опять представим себе волну, и если мы верхушку берем значительную, расстояние, вот волна у нас, вот мы берем вот такой длины верхушку, то мы способны увидеть изгиб волны. А если мы способны увидеть изгиб, значит, мы можем поделить, и изгибчик останется. И вот мы делим до тех пор, пока волну, вот этот горбик уже нельзя будет увидеть, а будет, ну, как бы точка. И вот дальше уже делить нельзя, там уже ничего не получается. А то есть перетекание напряжения уже нельзя разделить на два или на сколько-нибудь, потому что это точечное напряжение. И вот из таких неосязаемых отрезков волны, а волна – это вот самый брахман, который приходит в колебание. Вот из таких неосязаемых складываются величины волн. И вот эти волны мы уже можем с вами осязать в зависимости от длины волны, от частоты. Мы говорим, это твердое, это жидкое, это газообразное, это плазма и так далее. Мы можем говорить про предметы. Вот эти волны, они как лего конструируются, и в зависимости от того, с какой плотностью они соединяются, мы говорим, вот это твердое, там большая плотность. На самом деле, если говорить с точки зрения квантовой физики, что там, где плотнее, там менее осязаемо. То есть там, где волна плотнее, там менее мы можем ее ощутить. А там, где она более разряжена, там мы ее способны воспринимать. Но для простоты мы говорим, что там, где плотнее, это твердое. Хотя в физике все наоборот. То есть там, где самая плотность, это есть брахман. Там нет колебаний. Да? Вот таким образом эти частички складываются, и мы их можем различать, мы их можем ощущать. Так вот, в самой этой частичке пространство и время – это одно и то же. Здесь мы можем разделить, действительно, время и пространство. Это как бы в нашем осязаемом, обозримом мире это совершенно разные вещи. Время – это что-то тикает, что-то течет, меняется, а пространство – это вот что-то такое неподвижное, где есть предметы. Совершенно разные вещи. Так вот, в самой своей аналитической сути, в самой точке схождения время и пространство – это одно и то же. И это называется, что сейчас в современной физике, субкварк, да, уже вот разложили, да, то, что когда-то было атомом, сейчас они называют субкварк. То есть там уже время и пространство не раскладываются, это одно и то же. Вот, собственно, так иносказательно Майтрея, мудрец Майтрея, много-много тысяч лет назад, отвечает Видури, 5000 лет назад. Вещественный мир состоит из предельно малых мнимых частиц, количество которых бесконечно. Каждая такая единица неделима и не имеет отдельного осязаемого тела. Она невидима для чувств и существует после распада сложных тел. Да, это вот он говорит о законе энтропии, что все сложное стремится к распаду. Когда-то брахман был введен в состояние колебания, возбуждения, но природа такова его, что он стремится к упокоению. Все значимые колебания, они постепенно утихают, пока в конце света, в конце мира, все колебания не придут в состояние упокоения, и мир перестанет существовать. Это вот закон энтропии. Итак, вот эта частица, она существует после распада сложных тел. Всякое вещественное тело – суть соединения некоторого числа таковых малых частиц. Однако опытным путем невозможно постичь сие свойства вещественных предметов. То есть, как бы ты ни раскладывал материю, ты упрешься в то, что разложить нельзя. То есть упрешься в некую единичку, которую нельзя разложить. А эта единичка есть я, собственное я, частичка сознания. Ее разложить нельзя. Нельзя себя разложить на две части. Кришна Гити говорит, рассечь я рассечь нельзя. Иначе получится два я. А кто из них будет каким? Итак, далее. Эти предельно малые единицы – суть неделимые частицы мира. Не объединенные в осязаемые предметы, они составляют безграничное единое поле – кшатра. Или кшетра. Кшетра – это поле, как известно, куру – кшетра, поле – куру. Кшетра – поле. Но само слово в санскрите кшетра происходит от кшатра – наблюдать. То есть поле – это, собственно, есть поле наблюдений. Когда поле неколебимо, не возбуждено, видеть его нельзя. Мы можем видеть только, когда поле приходит в возбуждение. И вот это поле состоит из предельно малых частиц. Что мы сейчас? Субкварки, да, вот мы сейчас говорим. Может, еще кварки. Итак. Необъединенные в осязаемые предметы, они составляют безграничное единое поле. Соединившись в некотором количестве, частицы мира образуют предметы, притом остаются отдельными друг от друга и составляют единое целое. Вот физики, они столкнулись с таким парадоксом. Они берут какой-то предмет, какую-то материю, стихию, начинают ее наблюдать, выясняют, что она состоит, стихия состоит из молекул. А молекулы каким-то образом связаны между собой. Понятно, как они связаны. А внутри молекул находятся атомы, как мы говорим, и электроны. Так вот, если взять расстояние между атомами и электронами, то получится, ну, по сравнению, как там, Москва и Нью-Йорк, или, не знаю, Москва и Луна, что-нибудь, какие-то невероятные расстояния. Если взять пропорционально расстояние между атомом и электроном, то это какие-то дикие расстояния. Но это еще цветочки. Когда мы начинаем раскладывать электрон, например, ну, он состоит тоже из каких-то частиц, да, он состоит из 6 кварков или из 3 кварков, 3 парных кварков, а между ними какие-то нереальные расстояния, то есть сами по себе они размеры такие малые, что расстояние между ними – это пустота. И вот ученые сталкиваются с парадоксом, что материя – это, собственно, пустота. И где-то на необозримых просторах этой самой пустоты происходят такие маленькие всплески, которые мы называем элементарными частицами. Но если в эту частицу тоже углубиться, то там есть подвсплески, между которыми вообще какие-то космические расстояния. И, по сути, материя – это пустота. Они с удивлением, ученые с удивлением столкнулись с этим, но Майтрея Видури говорит это прямо во втором тексте главы, посвященной пространству времени. Что называется «быка за рога». Это значит сразу же. Да, не откладывая в долгий ящик и не теня кота за хвост. Итак, необратимая смена впечатлений в сознании наблюдателя есть особые стихии, называемые временем. Почему необратимое? Потому что мы говорим, что время течет только в одну сторону. Оно необратимо. Но именно сознание наблюдателя. А вне сознания наблюдателя время, оно циклично. Ну, то есть мы берем какое-нибудь солнце, вокруг него вращается Земля, и вот эта цикличность, она обратима. Но в сознании наблюдателя это превращается в такую спираль, которая необратима. Итак, время – это смена впечатлений. Время обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел, образованных из предельно малых частиц. Время – неодолимая сила Вседержителя, который перемещает осязаемые предметы, оставаясь сам неосязаем в сотворенном мире. Вот такая вот у нас физика. Значит, время обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел. Здесь Майтрея решает в одном стихе изложить и классическую физику Ньютона, и неклассическую, квантовую. Ну или как переход между ньютоновой физикой и квантовой, это теория всеобщей относительности. Вот он одним предложением так и все три физики объясняет. Время обнаруживается там, где есть движение, это классическая физика движения, или изменение состояния, а это уже квантовая физика, потому что в квантовой физике никаких движений нет, а есть просто изменение состояния. Поскольку нет расстояний, нет скорости, нет скоростей, а есть просто изменение состояния. Вот такая вот квантовая физика здесь. Время – неодолимая сила содержителя, который перемещает осязаемые предметы, читай, меняет их свойства в сознании наблюдателя. При этом сам он остается неосязаем. Так. Почему здесь вдруг Майтрея переходит на вседержителя? Ну, время и время. Причем тут вообще вседержитель? Под вседержителем мы понимаем сознательную сущность, обладающую всеми силами сотворившая эту сущность мир и разрушающая этот мир. Мы называем вседержитель, то есть тот, кто удерживает в себе все сущее. Почему такой переход от времени к вседержителю? Ну, ответ кроется в самой известной книге, трактате, самом известном трактате Исаака Ньютона «Математические основы натурфилософии», где Исаак Ньютон с удивлением обнаруживает и делится с читателем тем, что все в этом мире подчиняется математике, то есть все можно счислить. Ну, конечно, он открыл Америку, потому что майя так и переводится, то, что можно счислять. Ну, вот Исаак Ньютон обнаруживает, что оказывается, для европейцев, оказывается, все, что мы наблюдаем, можно описать математическим языком, то есть языком сложения, вычитания, умножения и деления. Оказывается, все можно просчитать. Ну, например, вот до этого открытия, его открытия, европейцы, для европейцев было неочевидно. Вот у нас есть два одинаковых шара, одинакового веса, из одинакового материала, допустим, два гранитных шара. И находятся они на совершенно одинаковой плоскости. И вот если я к одному и другому шару приложу одинаковую силу, толкну с одинаковой силой, то они покатятся и остановятся на одной и той же черте. Вот до Ньютона это было неочевидно. Ну, толкнул я с этой силы один шар и с такой же силы другой шар. Но Божьей волей один может остановиться в 3 метрах, а другой в 4 метрах. Вот Ньютон говорит, что нет. Если ты к одинаковым предметам приложил одинаковую силу в одном и том же направлении, то они проделают одинаковое расстояние. И так все. И вот он просчитывает движение небесных тел. Он просчитывает скорость падения в вакууме. То есть если ничего не мешает двум предметам, то они падают с одинаковой скоростью. Вот он это все просчитывает и заключает, что поскольку все подчиняется математическим законам, то за всем стоит разумная сила, за всем стоит Бог. Потому что математика – это счисление, и только нечто разумное могло устроить мир так, что он не хаотичен, а подчиняется одинаковым законам, законам, описываемых математическим языком. То есть если во всем действует один закон, ну, закон математики, законы математики, это значит, что за всем стоит какое-то разумное существо. Если есть закон, значит, за всем стоит разум. Вот об этом и говорит, собственно, здесь Майтрея, предвосхищая изумление Исаака Ньютона. Время обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел. Время – неодолимая сила Вседержителя. Время есть математическое изложение явлений природы, наблюдаемых явлений природы. Следовательно, за всем стоит некая разумная сила, и эту силу он называет Вседержитель или Хагаван, Бог. Предельно малая единица, будучи неизменной, существует вне времени и не имея протяженности. Существует вне пространства. Движение единиц мира в совокупности происходит в сознании сверхсущества во времени, которое есть всеобщее великое время. Есть такое понятие кала и махакала. Кала – это время нашей Вселенной, то есть тоже, или отсчет перемен вот нашей Вселенной с вами, да, управляемой четырехглавым Творцом. Но также есть и махакала – это время, существующее или текущее в сознании Вседержителя, в его сознании все Вселенные, которых бесчисленное количество. Вот то течение перемен называется махакала, а течение перемен в нашей Вселенной называется просто кала. Время измеряется взаимодействием двух малых частиц вещества. Единицы измерения служат движение, сколько в кавычках, луча света сквозь пару вещественных единиц. Три сдвоенных частицы составляют мельчайшее тело, трансарену, доступное осязанию. Итак, сами по себе частицы, они неосязаемы, но когда они складываются в пару, это у нас что? Это у нас уже кварк. Когда два субкварка складываются в пару, образуется пара, но таких три. Три кварка, шесть кварков, они составляют мельчайшую частицу. Вот здесь об этом и говорится, что единицы измерения служат движение сквозь пару вещественных частиц. А вот когда это три пары, то есть шесть кварков, три пары, то это нечто, что мы можем уже зарегистрировать. В современной физике это называется элементарная частица, да? А вот Майтрей называет трансарену, слово три, троечка двух пар. И вот они уже доступны регистрации, или он говорит осязание. Трансарена воспринимается как толщина солнечного луча, который глазу кажется движущимся. Три вот этих пары складываются в фотон. Вот здесь говорится про солнечный луч. Фотос – это свет на греческом. Время, необходимое для прохождения света через три трансарену, называют трути. 100 трути составляет одну ветху. Три ветхи равны одной лаве. Ну, дальше пойдут термины, можно их пропускать. Тем, кому не нужно сдавать экзамен на байди-бхакти, можно эти названия пропускать. Ну, чтобы стать вайшнавом, нужно сдать экзамен. Там на этом экзамене задают эти вопросы. Зубрят, да, конечно. Отрезок времени в три лавы составляет одну немешу. Три немеши равны одной кшане. Пять кшан образуют одну каштху, 15 каштх – одну лагну. 15 лагну равны одной надике. Две надики составляют одну мухурту. А мухурта – это 48 минут. Две надики. А значит, надика – это 24 минуты. Мы все знаем брахму мухурту. Это 48 минут, отрезок 48 минут до восхода солнца. Называется брахма мухурта. 6 или 7 надик составляют четвертую часть дня или ночи по исчислению людей. Мерная емкость для определения продолжительности одной надики изготавливается из меди и весит 6 пал. 366 граммов. 366 граммов я поставил, но иногда говорится 366 градусов. Или 360 градусов. Непонятно. В ней делают отверстия с помощью золотого сверла весом 4 маши. Не мантра, не маша. Потому что получится просто необъемный калорий. И в 4 пальца длиной. Эту емкость помещает в кристально чистую воду. Время, за которое она до краев наполняется водой, называют одной надикой. Ну, в общем, какая-то емкость, которая за 24 минуты наполняется до краев, это время, в общем, некая емкость, которая наполняется водой за 24 минуты. Как хотите, так и понимаете. День человека длится 4 прахары, называемые также ямами. Столько же продолжается его ночь. 15 дней и ночей составляет половину человеческого месяца, который складывается из двух половин, темной и светлой, видимо, пребывающей и убывающей луны. Человеческий месяц равен суткам небесного яруса, где обитают предки. 2 месяца составляют время года, коих в году 6. В ведической традиции 6 времен года, а не 4. За 6 месяцев солнце совершает переход с юга на север и обратно. 2 перехода солнца равны суткам в мире богов или полному году человека на земле. Жизнь человека длится век, составляющий 100 земных лет. Зримые и незримые светила и прочие небесные тела, как и малые частицы мироздания, движутся круговым путем по воле Вседержителя, которое пронизает зримый мир в виде времени. Вот здесь Майтрей говорит, что время – это такая форма воли Божьей, Божьей воли. Зримые и незримые светила и прочие небесные тела, как и малые частицы мироздания, движутся круговым путем по воле Вседержителя, который пронизает зримый мир в виде времени. Небесные тела, солнце, луна, звезды, светила и блуждающие огни – это кометы. То, что называют кометы, в санскрите – это блуждающие огни. Движется по пути по 5 круговым путям. У каждого небесного тела неизменный срок обращения и неизменный круг. Вот никак не могут объяснить, каким образом если кометы вращаются вокруг Солнца, как они вращаются эллиптическим путем, причем улетают так далеко, где уже не действует, ну, если брать закон тяготения, формулу закона тяготения, силу тяготения, это массы, поделенные на квадрат расстояния между ними. Получается некая сила, которая притягивает эти две массы. Так вот, комета улетает так далеко, что согласно этой формуле они уже не могут вернуться. Но происходит чудо. Комета летит по эллипсу. То есть она летит условно возле Солнца. Улетает далеко-далеко, а потом раз, резко возвращается и опять летит, приближается к Солнцу эллиптической траектории. А потом что-то на нее действует, она снова резко разворачивается. Еще понятно было бы, если бы она по кругу летала. она вот так вот летает. Ну, я пытался с одним говорить, ответ был такой: ты что, дурак, что ли? Я понял. У меня вопросы отпали. А некоторые кометы совсем интересные. Они летят к Солнцу, на близком расстоянии его огибают и улетают очень далеко, даже дальше те, которые просто вокруг Солнца летают. То есть, летают настолько далеко, а потом резко разворачиваются. Дурак, что ли? Возвращаются, опять подлетают к Солнцу, делают огиб, улетают очень далеко, а потом раз, что-то их заставляет снова вернуться. Солнце есть неисчерпаемый источник света и жара, поддерживает жизнь всех обитателей Вселенной. С великой скоростью мчится солнечная колесница по небосводу, отмеряет век смертных, избавляя их от привязанности к вещам и прокладывает путь в небесное царство. Всякому разумному существу должно раз в 5 лет выразить солнцу почтение и почтение подношением даров. Ну вот греки, они считали основой бытия это пирос, огонь. Вот здесь Майтрея примерно то же самое говорит, что жар солнца есть основа жизни, жизнь поддерживается солнцем. Хотя мы видим, что солнце уничтожает все живое. Видура спросил: «О мудрый муж, ты говаривал о сроках жизни для предков, небожителей и людей, но сколько живут старцы, которые продолжают бодрствовать после завершения дня Творца? Уже ли постигший свою суть не уходит в мир иной с разрушением Вселенной, но дожидается нового дня творения, дабы вновь родиться во плоти?» Майтрея отвечал: «Друг мой, великий век, что длится 12 тысяч лет по исчислению богов, делится на 4 малых века – Сатью, Трету, Двапару и Кали. Срок Сатьи составляет 4800 небесных лет, Треты – 3600, Двапары – 2400, Кали – 1200. По нашему исчислению, это 432 тысячи лет наших человеческих. А по исчислению небожителей, это 1200 лет. А у нас 432. Ну, в общем, 400 раз дольше у нас время. У нас время быстрее бежит 400 раз дольше. Временные стыки, что предшествуют векам и завершают оно, и делятся... а длятся несколько сотен лет богов. Смена веков предопределена высшим законом. Не во власти смертных тварей остановить череду времени. Век Сатьи отличается тем, что люди в эту пору всецело следуют закону Божьему. В последующие 3 века людская набожность постепенно уменьшается, а беззаконие и богоборчество, соответственно, прирастают. В Кали-югу прирастает богоборчество настолько, что люди отрицают существование Бога. А если в предыдущую эпоху они пытались бороться с Божьим укладом, как он замыслил мир, они пытаются, признавая его существование, они пытаются воспротивиться закону порядку, то в Кали-югу они просто говорят: его нет. Ну, радикально. День Творца, чья обитель расположена над 3 ярусами Вселенной, длится 1000 четверичных великих веков. Столько же длится его ночь, в продолжении коей Создатель погружается в сон. С наступлением дня Брахма вновь принимается творить трехъярусную вселенную, за время существования коей закон в ней посменно оберегают 14 ману. Здесь говорится о трехъярусной вселенной. А мы читали, что можно ее и называть 14-ярусной вселенной. Ману живет немногим более 71 великого четверичного века. С исходом одного ману его место занимает следующий. Сынов своих мировой законоблюститель определяет быть правителями Земли. Со сменой ману меняются боги-управители Вселенной и их 7 советников Риши, Сапта-Риши. Значит, боги-управители – это 8 богов в главе с Индрой. Их называют деватами, а у них есть, как у любого правительства, есть сенаторы или советники. Их называют Риши, их 7. И со сменой каждого ману меняется и правительство Вселенной, и их 7 старцев Сапта-Риши, старцев советников. Может быть, когда-нибудь решимся к ним в гости сходить. Чуть-чуть не дошли в этот раз. Они в Гималаях. Сапта-Риши нам, смертным, зрятся как Большая Медведица. Большая Медведица – это 7 звезд. Ну, греки это называли Большой Медведицей. А это самое созвездие 7 мудрецов в ведической науке называется Сапта-Риши или 7 Риши. Вот в Гималаях, где мы были, и не дошли сколько? 14 километров? Ну, сколько? Где Ямунотри? Мы так и не пошли туда. Это место, где Сапта-Риши прям в зените, и они очень близко. Это созвездие, оно прям говорят, что заслоняет все. Ну, там пусты, там ничего нет, да, надо карабкаться по снегу. С проводником обязательно. А, и с палатками, да. Так. Порой за неимением достойного наместника Господь-Содержитель нисходит сотворенный мир самолично, дабы силы тьмы не рушили вселенский порядок. Здесь говорится, что иногда, если ни одно живое существо, ни одна сотворенная особь не может справиться с обязанностями законоблюстителя, не может стать ману, Господь самолично воплощается и становится ману. Мы будем читать про пример такого ману, которым был сам Всевышний. На исходе дня мироздание Брахмы погружается во мрак, живые твари засыпают в беспамятстве, расставшись со своими обликами. В мире воцаряется безмолвие. С наступлением вселенской ночи меркнут солнце, луна и прочие светила, три мира становятся незримы. Огонь, что исторгается из уст, чарующий устрашающего вселенского змея Санкаршина, опустошает снизу пространство Вселенной, поглощая нижние ярусы и принуждая жителей небес искать спасение от огня выше, в надмирных измерениях. Перед самым концом света буйные ветры поднимают в мировом океане исполинские волны, что в считанные мгновения поглощают все 3 обитаемых яруса жизни, сотворенных Брахмой. Редкие счастливцы, нашедшие убежище от потопа высшей плоскости мироздания, именуемой джаною, принимаются возносить душеспасительные молитвы Вседержителю, кто покоится в блаженной дреме в кольцах исполинского змея посреди волн мирового океана. Здесь Майтрея отвечает на вопрос Видуры, когда происходит конец света, что происходит с просветленными душами. Раз они осознали свою неплотность, свою отстраненность от плоти, неужели они тоже засыпают, растворяются, умирают, а потом снова рождаются? Что с ними происходит? Вот Майтрей говорит, что они находят убежище в самой верхушке сотворенного мира, куда не достигает вселенский огонь, вырывающийся из зевов вселенского змея. И ветры туда не попадают, и волны потопа тоже туда не могут попасть. На вершине горы какой-нибудь, туда огонь не может попасть, туда он просто там не горит, туда ветер не попадает, потому что там атмосфера разряжена, ну и вода не может туда тоже попасть, потому что слишком высоко. Вот эта область джана, где отсутствует или практически отсутствует стихии тверди, стихии воды, стихии огня и стихии воздуха. Поэтому там мир остается неколебим. Там есть, видимо, только акаша или небо, пространство, как на вершине Эвереста или вершине Кайласа. Приверженцы вайшнавского учения должны четко понимать, что то, что материалисты подразумевают под словом «вселенная», не то же самое, что вайшнавы подразумевают под словом «вселенная». Когда мы говорим материалисту «вселенная», он сразу видит темный космос, как они говорят, там звезды, Млечный Путь, галактики, солнечные системы свои. Это не соответствует действительности. В понимании вайшнава под словом «вселенная» вайшнав понимает некое пирамидообразную конструкцию, на вершине которой находится Брахма в своем лотосе, а внизу по мере уплотнения разные стихии и ярусы существования. Этих ярусов 3 или можно назвать 14. Итак, неумолимо скоротечна жизнь твари. Всякий живет 100 своих лет. Ничтожная тварь и могучий творец. Отмерен век рожденного на свете. Половину своего срока смертный взбирается на вершину могущества, достигает успеха, точнее, на вершину могущества. Далее путь его отмерен вниз, к бессилию и небытию. Творец наш только миновал свою вершину и ныне ступил во вторую половину пути. То есть нашему Творцу 51 год. Едва явившись на свет нынешнего дня, Брахма внял запредельному голосу, и, исторгнув из уст услышанное, он облег в звук сие тайное Божие сведение, Веду. Веда была изречена Творцом после того, как тот услышал откровение. Его услышано и зашло из уст, и вот это есть Веда. Следом наступила вторая пора нынешней Вселенной, когда из пупа Вседержителя произошел Вселенский лотос. Первый день второй половины жизни Брахма ознаменовался, первый день второй половины жизни Брахмы, то есть когда он отметил 50-летие, это первый день рождения, ознаменовался сошествием Господа в образе дикого вепря. Когда Брахму только стукнуло 50, в мир Бог сошел в образе вепря, кабана. Впрочем, жизнь Творца, кажущаяся человеку бесконечностью, составляет миг бытия Всевышнего, кто есть причина всех причин, сущий вне добра и зла. Время перемалывает в своих безжалостных жерновах все, что образовалось путем сложения, от сдвоенной частицы до первозданного сидельца во вселенском лотосе. Всякий, кто присвоил себе образ в зримом мире, обречен быть уничтожен временем. Вещественная вселенная в обхвате составляет 6 миллиардов саженей. Облекает ее восьмислойная скорлупа, каждый последующий стихийный слой которой в десятеро толще предыдущего. Точно мириады светлячков разбросаны вселенной в бесконечном пространстве в воображении Господа Бога, то есть причина причин, непогрешимое всеобщее «Я», высшее существо, вместилище бытия, хранитель миров и вседержитель, Вишну. На этом глава закончена. Хари Кришна, есть ли вопросы? Хорошо, тогда Харихарая. Или дополнение, может быть. Что? Нет. Ну, если вы не ученик третьего класса первой четверти, то притяжение не существует. Даже с точки зрения теории относительности, собственно, первый вывод теории относительности, то, что мы воспринимаем как притяжение предметов, на самом деле есть искривление пространства. Мы это искривление воспринимаем как один предмет тянется к другому. Ну, вот классический пример для иллюстрации этого тезиса. Берут ткань, простынь, натягивают. Ровно натягивают и в центр помещают что-то тяжелое, металлический шар. И вот эта простынь превращается в такую воронку. И дальше на край воронки помещают или толкают другой шарик. И вот этот шар, он начинает по спирали постепенно приближаться к большому шару и опускаться к нему. Вот так рисует с точки зрения общей теории относительности притяжение. То есть на самом деле маленький шар не притягивается к большому шару, а он в силу искривления пространства совершает такой такой путь, но нам кажется, что они притягиваются. На самом деле он просто в силу неровности пространства, можно этот шар туда не помещать, например. Вот этот большой шар для оттягивания ткани, можно его не помещать, а просто создать искусственное натяжение, ну, каким-то крючочком притянуть середину этой ткани. И маленький шар все равно будет по той же самой траектории вращаться, спиралевидный. Вот так. То есть закон тяготения это не работает, его не существует. Более того, на субатомном уровне предметы не притягиваются. Например, электроны, они не притягиваются друг к другу. Между ними есть другие связи, но это не гравитационные связи. Они называются малыми связями, легкими связями. Но это точно не гравитационные связи. И далее из теории следует второе следствие, то, что не существует закона тяготения, а существует электромагнитная связь. Ну, поэтому физики говорят, упрощают, что есть гравитационная связь, есть электромагнитная связь, есть малая и сильная связь. Это касается субатомных частиц. Там нет ни электромагнитных связей, ни гравитационных связей. Таким образом, все, что мы с вами видим, все, что мы наблюдаем в зримом мире, это просто электромагнитное взаимодействие. Что такое электромагнитное взаимодействие? Это в разных областях поля, как мы сегодня читали. Да, с точки зрения физики нет предметов, а есть просто нагромождение полей. Это единое поле, но в каких-то областях поля есть больше напряжения, то есть частота колебания одна, в других областях поля частота колебания другая. Вот так вот все это единое поле или пратхана, да, вещество, оно начинает колебаться, и эти колебания разнятся в разных областях. Но нами, и да, эти колебания – это колебания напряжения. Вот когда мы видим большую волну, это большое напряжение. Внутри находится большое напряжение между краями волны. Когда мы видим пологую волну, то напряжение маленькое. Поэтому большая волна, она нас сбивает с ног, она нас откатывает, она может дома разрушать. А малая волна не производит такое действие. Почему большая волна может оказать такое действие? Там большое напряжение между участками волны. И это напряжение называется электромагнитным взаимодействием. И, по сути, это все единое вещество с разными участками колебания. Но мы это единое вещество воспринимаем как множество предметов. Мы говорим дерево, забор, зонтик, дом. А на самом деле это просто единое поле с разными участками напряжения. А почему мы так воспринимаем? Потому что мы не заточены на поиск истины, а мы заточены на самовоспроизводство, на самоутверждение. Для того, чтобы самоутвердиться, нам мир необходимо и проще воспринимать как нагромождение предметов. Но как только человек изживает в себе стремление самоутвердиться, то есть избавляется от иллюзии, он воспринимает все как единое поле. И себя как частицу сознания вокруг которого это поле колеблется, но уже не оказывает на него воздействия, не оказывает на него иллюзии. И вот эти вот колебания, как мы говорили сегодня, они каким-то способом подчиняются математическим законам. Вот как так получается? Что это не просто какие-то случайные колебания, они подчиняются неким законам, которые мы называем математическими. И Майтрея из этого делает вывод, что раз эти колебания, они математические, значит, за всем стоит некий математик, некое разумное существо. Брахма, ну или бери выше, Господь Бог. Так, ну что, есть у нас еще вопросы?